Глава 7. Ночь 24 августа 1572 года. Так как в гостинице «Путеводная звезда» жареные куры существовали только на вывеске, то Ламоль и Коконас быстро закончили свой скудный ужин. Коконас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота, вытянул ноги, оперся локтем о стол и, допивая последний стакан, вина спросил: «Мсье Ламоль, вы намерены теперь же идти спать?» «По правде говоря, очень хочется поспать, а то как бы не пришли за мной ночью». «И за мной тоже», — ответил Коконас. «Но мне думается, лучше не ложиться и не заставлять ждать тех, кто пришлет за нами, а попросить карты и провести это время за игрой. Таким образом, когда придут за нами, мы будем уже готовы». «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но для игры у меня слишком мало денег. Едва ли наберется 100 золотых ЭКЮ, да и те — все мое богатство. С ним я должен теперь устраивать свою судьбу». 100 ЭКЮ золотом!» — воскликнул Коконас. «И вы еще плачетесь? Дьявольщина! У меня всего-навсего 6!» «Рассказывайте!» — возразил Ламоль. «Я видел, как вы вынимали из кармана кошелек. Он был не только полон, а, можно сказать, битком набит». «А, эти деньги, — сказал Коконас, — пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца. Как я подозреваю, тоже гугеноту вроде вас». «Да, тут 100 ноблей с розой», — заявил Коконас, хлопнув себя по карману. «Но эти нобли принадлежат мэтру Меркандон. Моя же личная собственность состоит, как я сказал, из 6 ЭКЮ. Какая же тут игра?» «А вот потому, что денег мало, я и хотел сыграть. Кроме того, мне пришла в голову одна мысль, а именно. Мы оба приехали в Париж с одной и той же целью». «Да». «У каждого из нас есть могущественный покровитель». «Да». «Я могу положиться на своего так же, как вы на вашего». «Да». «Вот мне и пришла в голову мысль сначала сыграть на деньги, а потом на первую благостыню, которую получим от двора или от возлюбленной». «Действительно, хорошо придумано», — заметил, смеясь, Ламоль. «Но, признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы ставить всю свою жизнь в зависимость от карт или очков кости, потому что первая благостыня, полученная вами или мной, вероятно, определит течение всей нашей жизни». «Хорошо». «Оставим первую благостыню от двора и будем играть на первую благостыню от возлюбленной». «Есть одно препятствие», — возразил Ламоль. «А именно. У меня нет никакой возлюбленной». «И у меня тоже, но я рассчитываю быстро обзавестись ею. Слава богу, мы не так скроены, чтобы страдать от недостатка в женщинах. Вы-то, мсье, как она, конечно, не будете терпеть в них недостатка». «Я же не так уверен в своей звезде любви и боюсь обокрасть вас, поставив против вашего заклада свой. Давайте играть на ваши 6 ЭКЮ, а если вы на ваше горе их проиграете и захотите продолжать игру, то вы ведь дворянин, и ваше слово равноценно золоту». «Ну и отлично! Вот это разговор!» — воскликнул Коконас. «Вы совершенно правы. Слово дворянина равноценно золоту, особенно если этот дворянин пользуется доверием двора. Поэтому не думайте, что я слишком зарываюсь, играя с вами на первую благостыню, которую я, наверное, получу. Да, вы-то можете проиграть ее, но я-то ее выиграть не могу, потому что я служу королю Наварскому и ничего не могу получить от герцога Гиза». «Ага, еретик, я сразу тебя почуял», — пробурчал хозяин, начищая старую каску, и, прервав свою работу, перекрестился. «Вот как», — сказал Коконас, смешая карты, принесенные слугой. «Значит, вы... что? Протестант».
«Я?»
«Да». «Ну, предположим, что это так», — ответил, усмехнувшись, Ламоль. «Вы что-нибудь имеете против нас?»
«О, слава богу, нет. Мне все равно. Я от всей души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов. А кроме того, они теперь в чести».
«Да», — ответил с улыбкой Ламоль. «Доказательство этому — салют из аркебузы адмиралу. Не доиграемся ли и мы до выстрелов?»
«Да чего угодно», — ответил Коконас. «Мне лишь бы играть, а там все равно на что».
«Ну что ж, давайте играть», — сказал Ламоль, собирая и тасуя карты.
«Да, играйте, не сомневаясь. Даже если я проиграю 100 ЭКЮ против 100 ваших, завтра же утром я найду, чем заплатить». «Значит, вы разбогатеете во сне?» «Нет, я пойду и найду деньги». «Скажите, где я пойду с вами?»
«В Лувре».
«Разве вы пойдете туда сегодня ночью?»
«Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза». Еще когда Коконас заявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Ла-Юрьер бросил чистить каску и встал за стулом Ламоля так, что его мог видеть один Коконас, и начал делать ему знаки из-за спины Ламоля, но пьемонтец их не замечал, поглощенный игрой и разговором.
«Да это просто сверхъестественно», — сказал Ламоль. «Вы были правы, говоря, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в Лувре этой ночью, но только не с герцогом Гизом, а с королем Наварским».
«А вы знаете пароль?»
«Да».
«А сигнал для сбора?»
«Нет».
«Ну, а я знаю. У меня пароль...» Говоря эти слова, пьемонтец поднял голову, и в тот же миг Ла-Юрьер сделал ему знак до такой степени выразительный, что болтливый дворянин сразу оборвал речь, остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в 3 экю. Ламоль, заметив состояние партнера по его лицу, обернулся, но не увидел ничего, кроме хозяина, стоявшего позади него со скрещенными на груди руками, и в той каске, которую чистил Ла-Юрьер за минуту перед тем.
«Что с вами?» — спросил Ламоль Коконаса.
Коконас молча поглядывал то на хозяина, то на партнера, так как не мог понять, в чем дело, несмотря на новые жесты мэтра Ла-Юрьер.
Ла-Юрьер смекнул, что необходима его помощь.
«Шутка в том, что я сам любитель играть в карты», — сказал он Ламолю. «Я и подошел взглянуть на ваш ход, которым вы выиграли». А граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, но и удивился.
«Действительно, хороша фигура», — воскликнул Ламоль, заливаясь смехом.
«Эх, месье», — сказал Ла-Юрьер, хорошо разыгрывая, добродушие и пожимая плечами в сознании своего ничтожества.
«Конечно, мы не вояки, и нет в нас настоящей выправки. Это хорошо вам, бравым дворянинам, сверкать золоченными касками да тонкими рапирами, а наше дело — отбыть свое время в карауле».
«Так-так», — сказал Ламоль, тасуя в свою очередь карты.
«Вы разве ходите в караул?»
«Да, граф, приходится. Я ведь сержант в одном отряде городской милиции», — сказал Ла-Юрьер, и пока Ламоль сдавал карты, тихонько удалился, приложив палец к губам, как указание совершенно растерявшемуся Коконасу, чтобы он не проболтался. Необходимость быть настороже привела к тому, что Коконас проиграл вторую ставку так же быстро, как и первую.
«Ну вот и все ваши 6 экю. Хотите отыграться в счет ваших будущих благ?»
«С удовольствием», — ответил Коконас, — «с удовольствием».
«Но прежде чем продолжать игру, я хотел напомнить вам, ведь вы говорили, что у вас назначено свидание с герцогом Гизом».
Коконас поглядел на кухню, где стоял Ла-Юрьер, и увидел, что трактирщик смотрит на него во все глаза, делая все то же предупреждение.
«Да», — ответил Коконас, — «но теперь еще не время. Поговорим лучше о вас, месье Ламоль».
«А по-моему, мой дорогой Коконас, поговорим лучше об игре, а то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас еще 6 экю».
«Дьявольщина!»
«Верно. Мне всегда говорили, что гугенотам везет в игре. У меня большое желание стать гугенотом, черт меня подери».
Глаза хозяина загорелись, как уголья, но Коконас, всецело занятый игрой, не заметил этого.
«Переходите к нам, граф, переходите», — сказал Ламоль. «И хотя желание стать гугенотом пришло к вам путем очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас».
Коконас почесал за ухом.
«Будь я уверен, что везение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам, ведь я, в конце концов, не так уж сильно держусь за мессу. А раз и король не очень дорожит ею... А кроме того, протестантское исповедание — прекрасное исповедание». «Оно так просто, чисто.
И к тому же в моде», — добавил Коконас.
«Да еще приносит в игре счастье. Ведь, черт меня подери, все тузы у вас. А между тем, с самого начала, как мы взяли карты в руки, я следил за вами. Вы играете честно, не передергивайте. Это не иначе, как от протестантской веры».
«Вы задолжали мне еще 6 экю», — спокойно заметил Ламоль.
«Ах, как вы искушаете меня», — сказал Коконас. «И если этой ночью я останусь недоволен герцогом Гизом,
тогда что?» Тогда я завтра попрошу вас представить меня королю Наварскому, и будьте покойны. Уж если я стану гугенотом, то буду им больше, чем Лютер, Кальвин, Меланхтон и все реформаторы на свете».
«Тсс, вы поссоритесь с нашим хозяином», — сказал Ламоль.
«Да, правда», — согласился Коконас, взглянув на кухню. «Нет, он нас не слышит, он сейчас очень занят».
«А что он делает?» — спросил Ламоль, не видя хозяина со своего места.
«Он разговаривает с...
Черт меня подери! Это он!»
«Кто он?»
«Та самая ночная птица, с которой он разговаривал, когда мы подъехали к гостинице. Человек в желтом калете и в темно-коричневом плаще.
Дьявольщина! Да еще как увлекся!»
«Эй, мэтр Лаюрьер, не политический ли разговор у вас?»
Но на этот раз мэтр Лаюрьер ответил таким повелительно-энергичным жестом, что Коконас, несмотря на свое пристрастие к картам, встал с места и пошел к нему.
«Что с вами?» — спросил Ламоль.
«Вам нужна вина, граф?» — спросил Лаюрьер, быстро хватая Коконаса за руку.
«Сейчас подадут. Грегуар, вина господам-дворянинам!»
Потом в самое ухо прошептал.
«Молчите! Молчите или смерть вам!» «И спровадьте куда-нибудь вашего товарища!»
Лаюрьер был так бледен, а желтый человек так мрачен, что Коконас почувствовал дрожь в теле и, обернувшись к Ламолю, сказал ему.
«Дорогой мсье Ламоль, прошу извинить меня. Я за один присест проиграл 50 экю. Мне сегодня не везет, и я боюсь взорваться».
«Отлично, мсье, отлично. Как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту».
«Мэтр Лаюрьер, что угодно, граф. Разбудите меня, если за мной придут от короля Наварского. Я лягу не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым».
«Я сделаю то же», — сказал Коконас. «А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок.
Мэтр Лаюрьер, дайте мне ножницы и белые бумаги».
«Грегуар!» — крикнул Лаюрьер. «Белые бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт».
«Положительно», — сказал пьемонтец, — «здесь готовится что-то чрезвычайное».
«Доброй ночи, мсье Коконас», — сказал Ламоль. «А вы, хозяин, будьте любезны показать мне мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг».
И Ламоль в сопровождении хозяина ушел по винтовой лестнице наверх.
Тогда таинственный человек схватил Коконаса за локоть, подтащил к себе и торопливо заговорил.
«Мсье! Сто раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из аркебузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте».
«Но кто вы такой, что говорите со мной повелительным тоном?» — спросил Коконас.
«Вам приходилось слышать о некоем Морвеле?»
«Убийце адмирала
и капитана де Муи?»
«Да, конечно».
«Так этот Морвель — я!»
«Та-та-та», — произнес Коконас.
«Слушайте же!» «Дьявольщина! Надо думать, что я вас слушаю!»
«Тсс!» — прошипел Морвель, поднося палец ко рту. Коконас прислушался. Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, запер дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы. Вернувшись к двум собеседникам, он подал стул Коконасу и стул Морвелю, взял третий себе и сказал...
«Мсье Морваль, все заперто, можете говорить».
На колокольне Сен-Жермен-Ле-Озеруа пробило 11 часов вечера. Морвель считал один за другим удары, раздавшиеся в ночи гулко и уныло, и когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Коконасу. Совершенно взбудораженному теми предосторожностями, которые принимали эти два человека.
«Мсье, вы добрый католик».
«Ну, конечно», — ответил Коконас.
«Мсье, вы преданы королю?»
«Душой и телом. Я даже считаю оскорблением, что вы мне предлагаете такой вопрос».
«Из-за этого не будем ссориться. А вы пойдете с нами?»
«Куда?»
«Это все равно. Предоставьте себя нам. От этого зависит и ваше благосостояние, и ваша жизнь.
Предупреждаю вас, что в полночь у меня есть дело в Лувре.
Туда мы и идем.
Меня ждет герцог Гиз».
«Нас тоже».
«У меня особый пароль для входа», — продолжал Коконас, считая обидным для себя делить честь своего приема у герцога вместе с каким-то Морвелем и мэтром Лаюрьер.
«У нас тоже. Но у меня особый опознавательный знак».
Марвель улыбнулся, вытащил из-за пазухи пригоршню крестов из белой материи, дал один Ла-Юрьеру, один Коконассу и один взял себе. Ла-Юрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель — к шляпе.
«Вот как!» — удивился Коконас. «Значит, и свидание, и пароль, и знак для всех?»
«Да, месье, лучше сказать, для всех верных католиков».
«Стало быть, в Лувре торжество, королевский банкет, да?» — воскликнул Коконас. «И на него не хотят пускать этих собак-гугенотов. Хорошо, здорово, замечательно. Довольно с них, покрасовались».
«Да, в Лувре торжество, королевский банкет», — ответил Морвель. «В нем будут участвовать и гугеноты. Больше того, они-то и будут героями дня. Они же и заплатят за банкет. Так что, если вы хотите быть на нашей стороне, мы начнем с того, что пойдем приглашать их главного бойца. Или, как они говорят, их Гидеона».
«Адмирала?» — воскликнул Коконас.
«Да, старика Гаспара, по которому я промахнулся как дурень, хотя стрелял из аркебузы самого короля».
«Вот почему, дорогой дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи», — шипящим голосом сказал мэтр Ла-Юрьер. Коконас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чем дело.
«Как? Это правда?» — воскликнул Коконас. «Так это торжество, этот банкет, значит...»
«Вы очень недогадливы, месье», — сказал Морвель.
«Сразу видно, что вам не надоело, как нам, наглость этих еретиков».
«Ага, вы взялись пойти к адмиралу и...»
Морвель улыбнулся и подвел Коконаса к окну.
«Взгляните туда», — сказал он.
«Видите в конце улицы на маленькой площади за церковью отряд людей, который выстраивается в темноте?»
«Да,
у всех этих людей на шляпе такой же белый крест, как у мэтра Ла-Юрьер. И у вас, и у меня».
«И что же?»
«А то, что это отряд швейцарцев из западных кантонов. А вы знаете, что эти господа из западных кантонов — королевские благожелатели?»
«Та-та-та», — произнес Коконас.
«Теперь посмотрите, вон там, по набережной, движется отряд кавалерии. Разве вы не узнаете его начальника?»
«Как же я могу узнать его? Ведь я приехал в Париж только сегодня вечером».
«Так это тот самый человек, с кем вы должны увидеться в полночь в Лувре».
«Герцог Гиз?»
«Он самый, а сопровождают его бывший купеческий старшина Марсель и теперешний старшина Шоран. Оба они должны выставить свои отряды горожан. А вот идет по улице и командир здешнего квартала. Приглядитесь, что он будет делать».
«Он стучит во все двери. А что такое на дверях, в которые он стучит?»
«Белый крест, молодой человек. Такой же, как у нас на шляпах. Прежде, бывало, предоставляли Богу отмечать своих и чужих. Теперь мы стали вежливее и избавляем его от этого труда».
«Да, куда он ни стучит, всюду отворяется дверь и выходят вооруженные горожане.
Он постучится и к нам, и мы тоже выйдем. Но поднимать столько народу, чтобы убить одного старика-гугенота, это дьявольщина, это позор, это достойно разбойников, а не солдат», — возразил Коконас.
«Молодой человек», — отвечал Морвель. «Если вам не нравится иметь дело со стариками, вы можете выбрать себе молодых. Гугеноты не такие люди, что дадут себя резать без сопротивления. И, как вам известно, они все, старые и молодые, очень живучи».
«Так вы собираетесь перебить их всех?» — воскликнул Коконас.
«Всех.
По приказу короля?»
«Короля и герцога Гиза».
«И когда же?»
«Как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-Ле-Озеруа».
«Ах, вот почему этот милый немец, служащий у герцога Гиза, как бишь его имя? Мсье Бэм?»
«Верно. Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал в Лувр по первому удару набата».
«Вы, значит, видели мсье Бэма?»
«И видел, и говорил с ним».
«Где?»
«В Лувре. Он меня и провел туда, сказал пароль и... взгляните».
«Дьявольщина! Да это он!
Хотите с ним поговорить? И даже не без удовольствия!»
Марвель тихонько открыл окно. В самом деле, шел Бэм, и с ним человек 20 горожан.
«Гиз и Лотарингия!» — произнес Марвель.
Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошел.
«А, это вы, мессир Морвель?»
«Да, я. Кого вы ищете?» Я ищу гостиниц «Путеводная звезда», чтоб предупредить некой монсьер Коконас».
«Это я, мсье Бэм», — ответил молодой человек.
«А, хорошо, очень хорошо. Вы готов?»
«Да, что надо делать?»
«Что вам будет сказать мессир Морфель? Он добрый католик».
«Слышали?» — спросил Морвель. «Да», — ответил Коконас. «А куда идете вы, мсье Бэм?»
«Я?» — смеясь переспросил Бэм.
«Да, вы.
Я иду сказать словешко адмиралу».
«Скажите ему два на всякий случай», — посоветовал Морвель. «Тогда, если он оправится от первого, то уж не встанет от второго».
«Будьте покоен, мессир Морфель, будьте покоен и дрессируйте мне хорошо этот молодой человек».
«Да-да, не беспокойтесь. Все коконасы по своей природе — хорошие охотничьи собаки и чуткие ищейки».
«Прощайте».
«Идите».
«А вы?»
«Начинайте охоту, а мы подоспеем к самой травле». Бэм отошел, и Морвель затворил окно. «Слышали, молодой человек?» — спросил Морвель. «Если у вас есть личный враг, даже если он и не совсем гугенот, занесите его в список. Между другими пройдет и он». Коконас, совершенно ошеломленный тем, что видел и слышал, посматривал то на хозяина, принимавшего грозные позы, то на Морвеля, который спокойно вынимал из кармана какую-то бумагу. «Что касается меня, — сказал Морвель, — вот мой список. 300 человек. Пусть каждый добрый католик сделает в эту ночь десятую долю той работы, какую сделаю я, и завтра не будет ни одного гугенота во всем королевстве».
«Тсс! — произнес Лаюрьер.
«Что?» В один голос спросили Коконас и Морвель. На Сен-Жермен-Ле-Озеруа раздался первый удар набата.
«Сигнал!» — воскликнул Морвель.
«Значит, начинают раньше. Мне сказали, что только в полночь.
Тем лучше.
Для славы Бога и короля лучше, когда часы не отстают, а идут вперед». Действительно, зловеще раздавались частые удары церковного колокола, вскоре грянул и первый ружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арберсек. Коконас отер рукой выступивший на лбу пот.
«Началось! Пошли!» — крикнул Морвель. «Стойте! Стойте!» — сказал хозяин. «Прежде чем выступать в поход, надо, как говорят на войне, обезопасить свои квартиры. Я не хочу, чтобы зарезали мою жену и детей, пока меня не будет дома. Здесь остается гугенот».
«Ламоль?» — воскликнул Коконас, отшатнувшись.
«Да, нечестивец попал в пасть волку».
«Как? Вы нападете на собственного постояльца?» — спросил Коконас.
«Для этого я и оттачивал свою рапиру».
«Ну-ну», — произнес пьемонтец, хмуря брови. «До сих пор я резал только кроликов, кур да уток и ни разу человека». «Даже не знаю, как это делается», — ответил почтенный трактирщик. «Вот я и поупражняюсь на постояльце. Если я это сделаю коряво, по крайности, некому будет смеяться надо мной».
«Дьявольщина! Это жестоко!» — вознегодовал Коконас. «Месье де Ламоль ужинал со мной. Месье де Ламоль играл со мной в карты».
«Но месье де Ламоль — еретик», — ответил Морвель. «Месье де Ламоль обречен, и если не убьем его мы, его убьют другие». «Не говоря уже о том, что он выиграл у вас 50 экю», — добавил хозяин.
«Верно», — ответил Коконас, — «но выиграл честно, я в этом уверен».
«Честно или нет, оплатить придется. Если же я убью его, вы будете в расчете».
«Ну-ну, господа, поторапливайтесь», — сказал Морваль. «Стреляйте из аркебузы, колите рапирой, стукните его молотком, кистенем, чем хотите. Только кончайте с ним скорее, если хотите исполнить ваше обещание и прийти вовремя к адмиралу на помощь герцогу Гизу».
Коконас тяжело вздохнул.
«Сейчас сбегаю к нему», — сказал Лаюрьер. «Подождите меня».
«Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Он еще причинит страдания несчастному юноше, а может быть и обворует. Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать обворовать».
Движимый этой благородной мыслью, Коконас бросился по лестнице вслед за мэтром Лаюрьер и быстро догнал его, так как Лаюрьер, поднимаясь по лестнице, все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он, исследовавший за ним, как она, подходили к двери в комнату Ламоля, раздались выстрелы на улице. Слышно было, как Ламоль вскочил с кровати, и под его ногами заскрипели половицы.
«Черт!» — пробурчал встревоженный Лаюрьер. «Видать, он проснулся».
«Как будто так», — ответил Коконас.
«Он будет защищаться, а?»
«Он такой, что может».
«Послушайте, мэтр Лаюрьер, вот будет штука, если он вас убьет».
Протянул Лаюрьер. Но, чувствуя в руках хорошую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Ламоль, без шляпы, но одетый, стоял, загородив себя кроватью. В руках у него были пистолеты, в зубах шпага.
«Та-та-та!» — произнес Коконас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь.
«Дело-то становится занятным, мэтр Лаюрьер. Ну что же вы, вперед!»
«А, как видно, меня собираются убить!» — крикнул Ламоль. «И это ты, мерзавец?»
Мэтр Лаюрьер ответил тем, что приложил аркебузу к плечу и стал целиться в молодого человека. Но Ламоль следил за его движениями. В самый момент выстрела он упал на колени, и пуля пролетела у него над головой.
Ко мне, месье Коконас!» — крикнул Ламоль.
Ко мне, месье Марвель!» — кричал Лаюрьер.
«Честное слово, месье де Ламоль!» — ответил Коконас. «Все, что я могу сделать в этом случае, это не выступать против вас лично. По-видимому, сегодня ночью избивают всех гугенотов именем короля. Выпутываетесь сами, как умеете».
«А, предатели! Убийцы! Вот как! Ну, подождите!»
И Ламоль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Лаюрьер, все время наблюдавший за ним, отскочил в сторону, но Коконас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо.
«Дьявольщина!» — крикнул он, заскрежетав зубами. «Принимаю вызов! Померяемся силой, раз ты хочешь!»
И, обнажив свою рапиру, он бросился на Ламоля. Будь они один на один, Ламоль, конечно, принял бы вызов, но за спиной Коконаса стоял мэтр Лаюрьер, снова заряжавший аркебузу. А кроме того, Марвель уже спешил на зов трактирщика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ламоль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку.
«Ах, прохвост!» — крикнул Коконас, стуча в дверь эфесом шпаги.
«Ну подожди, я тебе наделаю сейчас столько дыр в теле, сколько ты выиграл у меня ЭКЮ. Я-то пришел к тебе, чтобы тебя не мучили, не обокрали, а ты отплачиваешь за это пулей в плечо? Погоди, мозгляк, погоди!»
В это время мэтр Лаюрьер подошел к двери кабинета и, ударив в нее прикладом аркебузы, разбил дверь в щепы. Коконас влетел в комнату, но чуть не ткнулся носом в стену. В кабинете было пусто, а окно открыто.
«Он, наверное, выпрыгнул в окно», — сказал трактирщик. «Но это пятый этаж, и он разбился насмерть».
«Или удрал на соседнюю крышу», — сказал Коконас, перелезая через подоконник и собираясь преследовать Ламоля по скользкому и крутому скату крыши. Но Марвель и Лаюрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату.
«Вы с ума сошли?» — крикнули они в один голос. «Вы убьетесь!»
«Вот еще», — ответил Коконас. «Я горец, лазил и по ледникам. А если меня еще оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо или спущусь в ад, какой бы дорогой он ни отправился туда. Пустите меня!»
«Послушайте», — сказал Морвель. «Или он уже мертв, или уже далеко. Идемте с нами. Не беда, если этот ускользнул от вас. Вы найдете тысячу других».
«Вы правы», — прорычал Коконас. «Смерть гугенотам! Мне необходимо отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше!» Все трое скатились с лестницы, как лавина.
«К адмиралу!» — крикнул Морвель.
«К адмиралу!» — повторил Лаюрьер.
«К адмиралу так к адмиралу!» — согласился Коконас.
Оставив путеводную звезду на попечение Грегуара и прочих слуг, все трое выскочили из дома и побежали на улицу Беттизи, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и грохот выстрелов указывали направление.
«Кто это там идет?» — спросил Коконас.
«Какой-то человек без калета и без перевязи».
«А, это кто-нибудь спасается», — сказал Морваль.
«Ну же, ну, у вас аркебуза!» — крикнул ему Коконас.
«Нет, ни за что. Я берегу порох для лучшей дичи».
«Тогда вы, Лаюрьер!»
«Подождите, подождите!» — сказал трактирщик, прицеливаясь.
«Ждать? Вот еще!» — крикнул Коконас. «Пока вы ждете, он убежит!»
Он кинулся за несчастным и вскоре настиг его, так как беглец был ранен. Чтобы не наносить удара в спину, Коконас крикнул ему: «Обернись! Обернись!
Но в тот же миг раздался выстрел, мимо ушей Коканаса просвистела пуля, и беглец покатился по земле, как заяц, настигнутый на всем бегу выстрелом охотника. Позади Коканаса раздался торжествующий крик, пьемонтец обернулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием.
«Ага, на этот раз почин сделан!»
«Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь!»
«Берегитесь! Берегитесь!» — крикнул Лаюрьер.
Коканас отскочил назад. Раненный пулей незнакомец приподнялся на одно колено и, горя местью, хотел ударить Коканаса кинжалом. Но трактирщик вовремя предостерег пьемонтца.
«Ах, гадина!» — прорычал Коканас, набросился на своего врага, три раза вонзил ему в грудь шпагу по самую рукоять и, оставив его биться в предсмертных судорогах, крикнул. «А теперь к адмиралу! К адмиралу!»
«Эге, дорогой мой дворянин, вы, кажется, входите во вкус», — сказал Марвель.
«Да», — ответил Коканас. «Запах ли пороха опьянит меня, или вид крови так волнует, но меня тянет убивать? Это своего рода облава на людей. До сих пор я так охотился только на волков и медведей, но, честное слово, облава на людей мне кажется гораздо интереснее». И все трое побежали к адмиралу.